Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я познакомлю вас с двумя публикациями с интернет-портала «Православие и мир» и интернет-сайта православного журнала «Фома». Итак, беседа протоиерея Андрея Ткачева с интернет-сайта «Православие и мир». Прежде чем постигать высоты добродетелей, научитесь здороваться с людьми на улице. Так озаглавлен этот материал. Человек рождается дважды. Сначала как физическое тело, как яйцо, потом как цыпленок. Описанный Киплингом Маугли имел прототипов в той же Индии. Там очень часто в джунглях пропадали украденные обезьянами или волками дети. Причем английскими или индийскими учеными в 50-х годах прошедшего столетия были зафиксированы случаи, когда животные не ели, а воспитывали украденных младенцев. Дети не превращаются в красавцев типа Маугли. Они превращаются ни в то, ни сё. Они чешут задней ногой за ухом, рвут мясо зубами, воют на луну. И если их возвращают в человеческие жилища, тоскуют, чахнут и умирают, так и не научившись разговаривать и есть вилкой и ложкой. Потому что ими пропущены какие-то важные этапы воспитания. А самые важные этапы воспитания – это внутриутробное развитие и первые несколько лет жизни. Как говорил Толстой, между мной 3-летним и мною 70-летним разница очень небольшая, но между мною только что родившимся и мною 3-летним разница огромная. Самое важное закладывается тогда, когда дается младенцу в рот материнский сосок или соска, что поет над колыбелькой молодая мама. «Богородица, дева, радуйся» или «Я буду вместо нее, твоя невеста, честная ее». Пока носят дитя, мама курит папиросу или причащается раз в месяц. За каждый день внутриутробного развития проходят астрономические периоды. Строение Земли они называются геологическими эрами. Упущенные вопросы внутриутробного сразу после рождения, ближайшего дошкольного или первые годы школьного воспитания, боюсь, невосполнимы. То, чему я не научился в 12-13 лет, я уже в 24 года не научусь или научусь, но с титаническими усилиями и хуже, чем мог. Навыки, которые я в 14-15 лет не обрел в части труда, терпения, физической выносливости, перенесения боли, в 30-40 лет уже нагонять поздно. Есть необратимые изменения в человеке, из-за которых не сделанные вовремя вещи позже не нагоняются. Мы традиционно говорим об обожении человека, о том, что церковь существует, чтобы довести его до Царства Божьего и на земле сделать его сыном неба, гражданином Небесного Царства, чтобы он был благодатен и жил не по природе, чтобы, как говорится в молитве оглашения, он не был чадом тела, но чадом твоего царствия. Но мы накопили столько ошибок и пропусков в гражданском, общественном, личном воспитательных процессах, что когда мы начинаем обуживать этого калеку, он вообще разваливается. Получается жуткое зрелище, наподобие паралимпийских игр, когда одноногие люди метают молот или диск, а слепой бежит кросс. Это памятник человеческому мужеству, но смотреть на него очень больно. Наша духовная жизнь похожа на паралимпийские состязания, потому что мы изначально искалечены и одновременно пытаемся совершать какие-то подвиги. Прежде, нежели упражняться в христианских добродетелях, нужно поупражняться в добродетелях дохристианских, которыми был богат мир до Рождества Христова. Еврейский, сознательно ожидавший Мессию, нееврейский, не ожидавший, но предчувствовавший. Евреи упражнялись в Писании и пытались хранить то, что Бог им заповедал. Язычники ценили другие вещи – храбрость на войне, простоту в быту, мудрое слово, умение слушать другого и сдерживать свой гнев. Такого человека чтили выше полководцев, не порабощаться богатству и терпеть превратности судьбы. Они выстраивали целые богословские школы, учившие, как прожить жизнь достойно и правильно с минимальным количеством грехов. Трудолюбие – не христианская добродетель, а общечеловеческая. Приход к больному в больницу – не только евангельское дело, но и общечеловеческое. Для христиан евангельское в нем только одно – ты приходишь сознательно ко Христу, который учит в больном видеть себя. Если же ты Христа в больном не видишь, но все равно к нему идешь, потому что он больной и нуждается в твоей помощи, то это добродетель общечеловеческая. Это простейший способ стать человеком, пойти к тому, кому больно, и по возможности облегчить его страдания теми средствами, которые у тебя есть под рукой или в сердце. Кто-то из историков подсчитывает, что первые 700 с лишним лет после основания Рима у римлян не было ни одного развода. Кажется, об этом пишет Честертон. Почему Бог дал власть над миром римлянам? Потому что они были добродетельнее, чем все народы земли. Они были храбры на войне, просты в быту, спали на земле и пили простую воду, не боялись терпеть, страдать и умирать в период опасности, были целомудрены в браке, гнушались половыми перверсиями, которыми цвел весь Восток, персы, финикийцы и даже греки. Они были естественно добродетельны. Нам сейчас не хватает не только христианских добродетелей, но и вообще человечности. Классическая литература поставила нам горький диагноз – на Руси легче найти святого, чем порядочного. Святых на Руси было много, негодяев тоже хватало, а вот простых порядочных людей маловато. Нехватка среднего звена. Качка из стороны в сторону, из глубины возвах к тебе, из бездны вверх и сверху вниз, расшатает любого. Как пелось в старой песне, надо быть спокойным и упрямым, чтобы порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Я склоняюсь к тому, что эти плюс и минус нашей души, качка справа налево, просто отсутствие воспитания и недисциплинированность, просто разболтанность души. Сначала нагадить так, что стыдно людям в глаза смотреть, потом слезы лить неделями, а потом, когда устанешь лить слезы или они закончатся, опять нагадить и опять лить слезы. В таком режиме жить нельзя. Нужно воспитывать в себе аккуратность, честность, исполнительность. Нужно исполнять то, что пообещал. Нужно учиться думать о ком-то, кроме себя, а не превращать христианскую жизнь в торжество эгоизма. Раньше думал только о своих карманах, теперь только о своих грехах. Некоторые христиане носятся со своими грехами, как курица с яйцом. Это тончайший вид мерзкого эгоизма, а не духовная жизнь. О Христе человек не думает, о ближнем не думает. Думает только о себе, о своих добродетелях, которых в принципе нет и быть не может при таком состоянии ума. Резюме. Прежде чем идти на сияющие высоты христианских добродетелей, необходимо научиться здороваться с людьми на улице. Прежде чем бросить курить, необходимо научиться окурки бросать в урну, а не под ноги. Прежде чем научиться читать Иисусову молитву устами и в уме, надо постараться сморкаться в платок, а не зажимая одну ноздрю пальцем ближнему на ботинок. Закон духовный гласит нам, что без маленького большого не существует. Нужно заточиться, припоясаться и застегнуться, приготовившись к длиннейшей незаметной работе, начиная с самых простых вещей. Тогда начнется постепенный путь к обретению смысла и глубины во всем остальном. По сути, рецептура дана в одной из латинских пословиц: «Научись сначала делать то, что ты уже умеешь, и тебе откроется неизвестное». Научись, например, слушать людей. Кажется, такая простая вещь. Научись не перебивать, сидеть и слушать. Научись не выбалтывать чужие тайны и не радоваться чужим грехам и так далее. Так от меньшего к большему, глядишь, до чего-то человек перед смертью и дойдет. Напомню, это была беседа протоиерея Андрея Ткачева, записанная корреспондентом «Православие и мир» Марией Сенчуковой. И еще одна публикация Виталия Каплана, которая опубликована на сайте православного журнала «Фома». «Темная сторона любви». От любви до ненависти, говорят, один шаг. Вот не уверен, по-моему, если любовь настоящая, то ненависть с ней как-то не вяжется. Впрочем, смотря какая ненависть. Кого любишь, того вряд ли возненавидишь. Но если речь идет о ком-то другом, тогда возможны всякие варианты. Взять, например, недавний случай в поселке Пайковский Ханты-Мансийского автономного округа. Там хулиганы-кавказцы устроили погром в молельном доме протестантов-пятидесятников. Рвали Библии, топтали крест. Казалось бы, у нормальных людей, тем более у православных христиан, отношение к таким вещам должно быть однозначным. Мерзость – это и подлость. Категорически недопустимо. А нет. Нашлись и такие православные, которые искренне обрадовались погрому. Логика такая. Пятидесятники ловят в свои сети потенциальную паству Русской Православной Церкви. А значит, жалеть их незачем, наоборот, чем им хуже, тем нам лучше. Я вполне допускаю, что люди, которые так думают, искренне считают себя христианами, что они искренне любят креста, любят церковь. Просто эта их любовь ищет какого-то проявления и находит в ненависти к тем, кто уклоняется от истины, кто вредит истине. Сразу поставлю точки над «и». Речь не о том, что вера пятидесятников хороша. Для меня их вера – это искажение христианства. Приходилось видеть их молитвенные собрания. Но я уверен, что все эти соображения для восторгавшихся погромом стали своего рода отмазкой, оправдывающей их радость чужому горю, их злорадство и ненависть. Потому что без ненависти к врагам им никак. Именно в такой ненависти проявляется их любовь к православию. Это естественный для них способ выражать свою любовь. «Я за тебя, любимая, всем глотки порву». Да, вот и такой бывает любовь. Причем вовсе не только по отношению к Богу и к церкви. Точно таким же способом можно любить что угодно. Детей, например. 10 лет назад мы с Алексеем Соколовым написали фантастический роман «Струна», где главной темой как раз и стала подобная любовь к детям, выражающаяся в ненависти к тем, кто наносит детям какой-либо вред, как реальный, так и мнимый. Там в романе защитники детей исходят, казалось бы, из самых светлых чувств, и их действия сами по себе чаще вполне оправданы этически. Действительно, детей защищать надо. Но все же первичная мотивация этих людей струны именно что ненависть. Ненависть, неразрывно связанная с любовью, темная сторона любви. Тогда, в начале 2000-х, это все казалось фантастикой. Сейчас мы сплошь и рядом видим, как защитники детей, не нелегалы-подпольщики, как в нашем романе, а государственные чиновники, во имя любви к детям разрушают семьи, ломая человеческие судьбы. Чаще всего, конечно, по равнодушию, но бывает, что и совершенно искренне, из любви к детям. Любви, понимаемой как ненависть к тем, в ком подозревают врагов детства. А уж если говорить о патриотизме, о любви к родине, тут ненависти, пожалуй, на порядок больше, чем созидательной любви. Для очень и очень многих любить свою страну означает прежде всего ненавидеть ее врагов. Будь то Госдеп, будь то коммунисты, либералы, националисты, Березовский, Путин, Грузия, Кремль, выбирай врага в зависимости от политической ориентации. Ровно то же самое касается и любви к своему народу. Это правильное, здоровое и естественное чувство. Но почему такая любовь чаще всего выражается в ненависти к инородцам, понаехавшим? Да, разумеется, те сами нередко дают повод, но опять же, что первично, а что вторично. Мне кажется, что если первична любовь в форме ненависти, то даже белых и пушистых мигрантов будут ненавидеть. А если первична любовь без ненависти, то и с мигрантами-преступниками можно разобраться твердо и спокойно, но без лозунгов и истерик. Раньше я думал, что вот такая любовь через ненависть – это вообще не любовь. Это просто ненависть, просто стихийная агрессия, проистекающая из испорченной грехом человеческой природы и нуждающаяся в каком-то фиговом листке, в каком-то идейном прикрытии, ненависть к одному, притворяющаяся любовью к другому. Сейчас я понимаю, что все сложнее. Противоречив человек, нелинеен. Вспомним слова апостола Павла. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Поэтому в человеческой душе могут уживаться и любовь, и ненависть. Никакого притворства тут не будет. Человек может быть абсолютно искренен и перед людьми, и перед собой, и перед Богом. Между прочим, любовь в форме ненависти была свойственна и апостолам. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. «И послал вестников пред лицем своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Вот искренне по-человечески любили своего наставника, искренне обиделись за него, искренне хотели покарать обидчиков, и самое что ни на есть любви, и услышали твердое: «Не знаете, какого вы духа». Вот это ключевые слова. Любовь-то может быть любовью глубокой, сильной, непритворной, но человеческой, слишком человеческой, и потому несовершенной, поврежденной грехом. Любовь не в духе и истине, но такой любви обязательно найдется темная сторона. Причем вовсе не обязательно только ненависть. У темной стороны очень много граней, и они перечислены в знаменитых словах апостола Павла о том, какой должна быть настоящая любовь. Любовь, которая от Духа Божия, а не от человеческой природы. Не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде. Скажем честно, очень немногие из нас научились такой любви, о которой писал апостол Павел. Большинство, в том числе и воцерковленные христиане, любят со всеми этими разнообразными «не». Касается это не только любви к ближним и к человеческим общностям, но и любви к Богу. У кого-то темная сторона любви выражается в ненависти к врагам, у кого-то в эгоизме, у кого-то в гордыне. В Впору впасть в отчаяние, но не надо. На то нам и дана земная жизнь, чтобы научиться любить по-настоящему, чтобы не своей, но Христовой силой преодолеть темную сторону своей любви. А для начала ее нужно увидеть и трезво осознать. Да, насчет зла, насчет врагов. Врагов надо прощать, со злом надо бороться, но без гнева и пристрастия. И в любом случае понимать, что главный способ бороться со злом – это побороть его в собственной душе, то есть перейти на светлую сторону своей любви. Напомним, мы с вами сегодня читали публикации с интернет-сайта православного журнала «Фома», автор Виталий Каплан «Темная сторона любви» и беседу протоиерея Андрея Ткачева с сайта «Православие и мир». На этом я прощаюсь с вами до следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь!